Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Добрый
и мы
вечер.
Реализуем ваши мечты. Правильно, Влад?
Как обычно.
Да? Потому что мы, наконец, опять вернулись.
Десятый, юбилейный выпуск.
Георгий Иванович Гурджиев. Да, мы с Владом планировали и выпланировали.
Да.
Мы хотим подвести итоги наших 9 эфиров. Ты обычно смотришь. Ты не знаешь, когда был наш первый эфир по Гурджиеву?
Нет. Я могу посмотреть.
Посмотри, пожалуйста.
Хорошо.
Значит, для тех, кто вообще не понимает, что происходит, небольшая интродукция. Мы с Владиславом Владиславовичем как-то раз взяли список Георгия Гурджиева, своей дочери, 63 советов.
Да, 23 августа 2022 года.
2022 года, то есть полтора года назад. И начали его медленно читать и обсуждать. И дошли до того, что мы этот список обсудили. За 9 эфиров. Но мы с Владом
хотели... То есть в среднем по 7 наставлений,
да,
за передачу.
Мы с Владом хотели подвести некий итог. И мне показалось... Что? Мне показалось, просто кто-то из радиослушателей чихнул и меня перебил.
Будьте здоровы.
Мне показалось, будьте здоровы. Представляешь, кто-то, правда, чихнул, я такой, будь здоров. Вот такой, да?
Мы вас видим, идем.
Да-да, вам сейчас направо пора. Вот, и нам показалось, что, ну, лично мне показалось, что я достаточно изменился для того, чтобы посмотреть на этот список иными глазами.
Смысле,
мы это уже говорили и на прошлом эфире.
Что за полтора года можно, в принципе, заново начинать.
Можно заново начинать. Но мы найдем еще какой-нибудь список. Вообще, предлагайте ваши списки. Вы предлагали, но там какие-то дурацкие были. Там типа 6-7, это мало.
6-7 шампуней, которые помогут вам.
А, кстати говоря, небольшая история про топы. Значит, вчера на уроке... по Евгению Онегину, там Пушкин упоминает Нину Воронскую, а это, значит, ну, героиня, мол, самая красивая женщина того времени, ну, и под этим именем скрывалась женщина по фамилии Заводовская, реальная женщина, которая такая, Клеопатра, не вы ее называли,
угу.
И, значит, я открываю ее, ну, не фотку, а портрет, и все такие, они все на одно лицо, и я говорю, стоп. Вбивают 10 самых сексуальных актрис Голливуда. И мы смотрим, и там 8 из 10 на одно лицо. Ну, примерно. Один типаж. Я говорю, только это учтите, это вы фотографии смотрите, а то были портреты. Так что, это к чему?
К чему? Это история.
А?
К чему эта история?
Про топы. Ну, я вспомнил.
Что они все однотипные? Однотопные?
Ну, что мода, она... как сказать, она определяет как будто бы наше восприятие. Не наше восприятие моду определяет, а мода определяет наше восприятие, в том числе на женские типажи, на изображения и так далее.
Ну, хорошо. 63 совета Георгия Гурджиева своей дочери.
Совет первый. Значит, смотрите, что мы с вами будем делать. Во-первых, вы можете нам писать сообщение 967-103-5533.
Мы можем гадать, например, по этим.
Да. Во-вторых, я хочу сказать ту мысль, с которой я шел на эфир. Да? И вот у нас был в четверг эфир по... Сегодня в четверг? Во вторник эфир, да, по Кришнамурти у нас был. И я могу сказать, что когда я садился полтора года назад за этот список, и пока мы по нему шли, Гурджиев был для меня... фигурой.
Угу.
Такой фигурой в моем пространстве каком-то психическом. И эта фигура, она была немножко замутнена, потому что я не могу сказать, что я много читал Гурджиева, но он был как, ну, фигура гуру, да?
Не твоего, но просто гуру.
Просто гуру. Нет, ну в чем-то действительно, конечно, отражался, да. Но благодаря Кришнамурти я теперь могу на этот список взглянуть иначе.
Слушай, я, кстати, когда Кришнамурти читал, я отмечал, насколько он похож.
Ты как «Психологию денег» дочитаешь?
Подожди, надо... Я только во вторник открыл ее.
Ты обычные книги за два дня
прочитал. Это сложная книга.
Вы же тоже ждете эфира по «Психологии денег»? Потому что я его жду очень. Я что, зря читал?
Ты как только открыл, да, эту книгу, ты понял,
что... Нет, я во время чтения книги думаю, что мне нужна компенсация всего этого, и я решил, что надо сделать эфир. Так, Кришнамурти тебе.
Очень напомнил Георгия Ивановича по тому, как он пишет. То есть это именно про стиль история. И не зря Пятигорский этих двоих выделял. И Кришнамурти, и Гурджиева, как некие люди, которые не философы, но явно что-то понимали. Вот.
Угу. А что такое не философ?
Не философы?
Это уже какое-то наше... как это, клише какое-то, которое можно навешивать. Ну что, по-моему, Кришнамурти чистой воды философия, и гуржиевщина тоже философское абсолютно мышление. Разве нет? То есть я раньше, помнишь, мы с тобой разговаривали, слушай, ну вот, вот русская философия, что мы мордашили, ну это же не совсем философия. Помнишь, я тебе рассказывал, да, что это какой-то такой разговор, о, у них нет концепции, трали-валя, вот, мол, Стоттердайк похож на философа. Сейчас я понимаю, что это все блеф.
Все
нет
блеф.
Никакой философии.
Вот это хорошее утверждение.
Нет никакой философии. Есть только человеческая выраженная индивидуальность через слова. А философия – это описание, выражение и процессы формулирования этой индивидуальности. То есть если я, грубо говоря, тебе буду рассказывать о том, как я наблюдаю свое внутреннее изменение и свое понимание мира, то есть не я рассказываю тебе, как я понимаю мир, а как я наблюдаю, как я его понимаю, это и будет философией. Просто
согласен.
Кто-то делает из этого концепцию. Вот мы с тобой обсуждали, что Кант, может, у него был ОКР, а он сделал из этого целую концепцию, что мир так жить должен. Или этого Жана Поля нашего любимого.
Сартр-то?
Бельмонт Сартр, да. Ага. Вот он тоже, очевидно, человек был с проблемами, и он как бы благодаря сильному аналитическому аппарату и умению
концептуализировать свое внутреннее страдание,
да. Кстати, Шопенгауэр, мне кажется, тоже, ну, в каких-то местах... Ну, вообще, я сейчас всех порешаю, вообще выключите меня.
Про Гегеля мы вообще говорить не будем,
вообще говорить не будем, конечно. Вот, поэтому и мне кажется, что, ну, философия. Гурджиев – это философ, если уж так говорить. Да?
Хорошо.
Да. Все.
Разобрались с этим.
Не, вот Юрий из Финляндии что-то нам упорно пишет, я не могу пройти его, мимо него. А что надо писать? Я не понимаю, что надо назвать? Что за список? Еще какой-нибудь Шиндлера?
Представляешь, мы с тобой список Шиндлера считаем. Ужас какой.
Ужас какой. А там сколько? Сколько он спас человек, не помнишь?
Несколько тысяч.
Три тысячи, кажется, или больше?
Я не знаю. Мне кажется, передача, посвященная передачам, это неизбежно будет разговор о себе. И о том, как мы меняемся, как ты сказал, за полтора года, читая этот список, вот ты его открываешь.
Ага.
Фокусируй свое внимание на себе, первый совет. Кажется, банальщина какая-то.
Ага.
Да? О чем здесь вообще разговаривать?
Ты выучил наизусть наш первый эфир и сейчас повторяешь слово в слово?
Нет.
Нет?
Почему?
Мне кажется, то же самое.
Ты думаешь, то же самое, да?
Ну ладно. Ты не изменился, Влад.
Я не изменился.
Уходи.
Я тут сижу.
Нам не нужны радиоведущие без изменений. Так.
Не шуми и не делай излишних жестов.
У меня упал взгляд, знаешь, на что? Учись получать и благодарить за каждый дар. Об этом могу отдельно рассказать. Полтора года назад, когда мы читали с тобой вот первые там 10 пунктов, и я прочитал эту строчку, ну, мы с тобой что-то обсудили, да, но потом я воплоти ощутил всю ценность и, как сказать, ну, необходимость того процесса, который здесь описан. Потому что каким-то образом люди, которые меня, ну, появляться начали в моей жизни, вот тот кармолог, к которому ходил, потом Галя, которая делает чаши, со всеми говоря о чем-то, я выходил, даже они выходили на тему благодарения вообще как такового. Об этом мы говорили с какими-то из наших гостей. То есть, может быть, я и раньше о благодарности, да, о важности этого способа отношения с миром. Но тогда, полтора года назад, для меня это не было чем-то... Это было тривиальным, да? Поблагодарить это правильно, это хорошо, это быть внимательным и так далее.
Вежливым.
Да, но я не видел за благодарностью глубины, как бы так скажем, да? Я не видел веса благодарения.
И как ты увидел ее?
Когда мне объяснили, что благодарность... Я даже не помню, кто и как, да? Что благодарность — это... как сказать? Ну, это энергия. Просто вот эта энергия. Ты говоришь «спасибо тебе», и ты запускаешь, как обмен веществ, короче говоря, обмен, здоровый обмен веществ, который без благодарности невозможен. И в этом смысле и деньги, да, как форма благодарности, тоже изменили свое состояние, как бы, для меня самого, понимаешь?
Мне кажется, это еще очень важно, то, что...
Это руками только что размахивал.
Ты руками размахивал? Ага. А тут сказано, не размахивай руками, не кричи. Ты сначала кричал, потом руками размахивал.
Я не могу сказать, что я прочитал все пункты внимательно.
Что благодарность, это же вообще не про слова. Это про то, что надо почувствовать внутри. И мне кажется... Если ты понимаешь, что это, тогда, да, может быть, это очевидно или правильно. Очевидно не в смысле просто, а в смысле понятно, что это необходимо. А с другой стороны, если я не испытываю благодарности и, например, нахожусь в позиции, что мир мне что-то должен, или люди мне что-то должны, или мир должен быть каким-то, тогда мне сложно понять вообще, концептуализировать благодарность.
Ну, а давай пофилософствуем, Влад.
Давай.
Как можно не испытать благодарности?
Ну, я либо воспринимаю все как должное, да, что вот я получаю свою зарплату, за что мне благодарить? Да? Я выполнил работу, мне деньги дали. За что тут благодарить?
За то, что тебе дали деньги.
Я понимаю.
А если не дали деньги, за то, что не дали деньги. То есть благодарность — это и есть акт внимания к тому, что что-то произошло или чего-то не произошло. Понимаешь?
И в этом смысле это какое-то подведение... дебета с кредитом, сведения такого духовного. В смысле того, что спасибо, что так. Как бы ни
спасибо,
было.
Спасибо, что реальность со мной вообще взаимодействует. Угу. Если тебе наступили на ногу, спасибо, что наступили на ногу. Представьте, что вы ходите по городу, ходите на работу, еще, и никаких взаимодействий вообще. Вас даже плечом никто не ударит. Вы заходите на кассу, с вами не здороваются. Покупки вы сами себе пробиваете.
Мы в каком-то смысле хотим этого мира, да. Да, погружаясь онлайн.
Вот.
И особенно в пандемию, когда все сидели по домам, работали удаленно, всегда можно там какой-нибудь фильтр поставить на Zoom. И многим стало хорошо.
Но они будут гореть в аду, Влад.
Ну, это их проблема.
Согласен.
Пусть благодарят.
Нет, мне кажется, что это важнейшее совершенно. Даже... Ладно, вообще-то, вы знаете что, напишите нам, если вам прийти то, что мы говорим. Наверняка среди вас есть люди, которые услышали пример Влада и сказали, действительно, за что я буду благодарить эту бабку, которая мне вот там-то и там-то, тогда-то и тогда-то. Правильно? Ну напишите нам, давайте поговорим по-человечески. Угу. Поболтаем. Не бойтесь, я могу молчать, Влад только будет говорить.
О чем? Вообще? Сам, в смысле, с людьми?
Да. А. Мне кажется, нам надо не пишут, потому что боятся, что я начну это самое.
А ты начнешь. Ты вот сейчас кого-нибудь заманишь, а потом же ты не сможешь молчать.
Так потом человек поблагодарит, что встреча произошла, понимаешь? Угу. Потому что у меня ушла злость. Раньше я хотел людей проучить, научить их уму-разуму. А сейчас ушло. Пожалуйста, обращайтесь.
Пожалуйста, обращайтесь.
Да.
А я знаешь, о чем... Думал, когда вот сегодня шел на эфир, я думал, а зачем нам вообще советы всем? Вот все хотят коучей, все хотят философов, учителей. И с одной стороны, ну, понятно, что это передача опыта, что это там есть люди более знающие и менее знающие. Но вообще далеко не очевидно, да? Живу я, взрослый человек, работаю, деньги зарабатываю, семью как-то выстраиваю. Приходит какой-то дядька с советами. В интернете их вешают. И вот, мол, я должен чему-то научиться. Это же позиция как будто недостатка, да, что я не полный, я не целый, раз мне нужны еще какие-то наставления. Это с одной стороны, да. А с другой стороны, когда я открываю этот список, и что-то меня в нем трогает, да, какой-то совет такой, о, это про меня. И как это работает тогда? Это про... вот я хочу это связать с тем, что ты сказал про злость, да? Мы как взаимодействуем с учителями, с, или с советчиками? Подходит к тебе и говорит, неправильно делаешь. Да, хочется ему треснуть, например, да? Или вдруг ты остановился и благодаришь его. И говоришь, спасибо, действительно, без тебя я бы не справился. Понимаешь, чем я?
Мне кажется, что... Давай разберем эту ситуацию. Угу. Ты, допустим, стоишь, у тебя шнурок развязал, стоишь, шнурки завязываешь. Подходит мужчина лет 60-55, стоит пару секунд, смотрит, говорит, плохо завязываешь. Угу. И уходит. Так? Да? Ты только что две стратегии привел. Думаешь, гад, какое ему дело?
Старый козел.
Да. Ага. А вторая стратегия, когда ты говоришь, спасибо, добрый человек, да? Угу. Но мне кажется, что он-то... Тут благодарность не за то, может быть, что он тебе сказал, что шнурки плохо завязываешь, а за то, что он увидел тебя завязывающим шнурки. Понимаешь? Угу. Вот в этом ты и состоишь. Я про это говорю.
Это как после долгой-долгой...
Отсидки,
да. Возвращаешься домой, там весна, бабушки ругаются, такое хорошо.
Да, хорошо. Это когда из-за границы возвращаешься в Россию,
и пограничник тебе сразу хамит, да, и ты такой,
родина, да, да, да. Не, ну, кстати говоря, там, понимаешь, на границе там не хамство. Там такое, там подозрение просто такое, что... Ты не думаешь, что я свой, правильно? Там же это не хамство, это такой тонкий, как это, как бы сказали...
Я тебе не друг.
Я тебе не друг. Именно так. Ну, улыбнуться, конечно, могу. Да, неплохой ребенок у вас. А так, не факт, что пройдет, да.
И зачем мы делаем эту передачу? И сегодняшнюю, и 9 предыдущих про советы. Что мы хотели... сказать.
Мне кажется, что мы пользуемся Гурджиевым совершенно беспощадно. Вот. Для того, чтобы в прямом эфире проходить какой-то путь изменения. Мне кажется, что сам текст абсолютно, любой текст абсолютно не имеет никакой энергии, пока он не соприкасается с восприятием читателя. Угу. И ценно в наших эфирах, естественно, не список Гурджиева, вы сами можете прочитать, а наше вот это вот...
Это просто разговор об объекте, да, который для нас интересен. Так, и хорошо бы понять, почему он интересен, да, и как о таких вещах говорить. Потому что мы много говорим. Вот Юрий из Финляндии нам пишет. Может быть, так надо поступить, посоветовать читать книги и лучше классику. Там уже, в общем-то, все написано, и кто умеет читать, тот да поймет о жизни многое.
Я скажу тебе. Я все понял.
Давай.
Ну, не все, но вот конкретно этот момент. Я думаю, что вообще-то зачем мы тут сидим, да? Разговор-то об этом, правильно я понимаю? Угу. Мы чем тут занимаемся? Угу. Я думаю, что как и, может быть, любой текст, который мы читаем, это парадоксальный такой амбивалентный процесс. С одной стороны, слушая нас, люди себя сравнивают с нами. То есть они сравнивают свои принципы, ценности, мысли с тем, что мы говорим. Так? Угу. С другой стороны, они... через это могут отказаться и от наших мыслей, и от своих собственных. То есть вот это тот процесс, который Кришнамурти говорит, что не сравнивай никогда, он, конечно, он на самом деле, он работает на каких-то уже... То есть сначала тебе надо повозиться как будто в болоте.
Посравнивать,
да, чтобы потом от этого отказываться.
Думаешь?
Я думаю, что учитывая наше цивилизационное устройство, да, где мы учимся в школе, где мы все время... Учитывая нашу психику, которая учится на копировании, да, на подражании, я думаю, что если это и возможно обойти, то только избранным каким-то, вот что он... Вот,
ну, Богом поцелованный.
Богом поцелованный, и сразу сам он родился самим собой, вот так скажем, да. И поэтому я думаю, что и Гурджиев, мне кажется, мы не со всеми пунктами-то его были согласны местами, да, а местами он реально раздражался, там, где про деньги писал.
Ну, ты прочитал «Психологию денег», ты знаешь, о чем говоришь.
Я понимаю, да. Вот. И мне кажется, что вот это самое важное. То есть, с одной стороны, мы подаем пример, да, пример мышления. С другой стороны, мы подаем как бы антипример мышления, то есть, ведь то, о чем мы говорим, мы не можем быть Гурджиевым. Да. И советы эти мы не можем понять по-гуржиевски, а можем только понять по-своему, как бы ясно они не были прописаны. И точно так же, мне кажется, точно такие же отношения радиослушателей наших с нами. Они не могут нас понять, как мы, что мы говорим, потому что они могут понять только себя.
Но в этом смысле мы вообще друг друга все понять-то не очень можем, только кроме как каким-то радикальным прыжком веры вдруг понять годы спустя, что там, например, говорил отец или дедушка Ленин.
Сандали лежали на третьей полке.
Да,
я думал, в гостиной.
967-103-5533. Вернемся после новостей.
Себя, если сможешь.
Окей, let's go. Татьяна хороший комментарий оставила. А мне кажется, что тема благодарности, пишет Татьяна из Санкт-Петербурга, очень популярна в современном экономическом мире. Ибо в постиндустриальной эпохе продается не продукт, а услуга. И услуга теперь хитро подается как помощь. Теперь со всех сторон мне помогают измениться в лучшую сторону и духовно обогатиться. И когда тебе помогают, то как-то банально просто платить. Надо благодарить энергетически, символически, ну и бабосиками. Вот нет, Татьяна, до такой словечки, да? Вот такая, на мой взгляд, помогательно-благодарятельная экономика.
Так.
Вот сколько нас Татьяна слушает, да?
Сколько?
Сколько Татьяна нас слушает?
Так.
А вот все время читаешь комментарии Татьяны, думаешь, да-да, а потом как-то все это выкручивается в конце.
Угу.
Как этот уродливый мир, говорит Татьяна.
Ну, у кого какой. Тут вопрос же про... Ну, из комментария, что можно вычитать, что это не про благодарность вокруг нас, а это, мол, еще и что-то дополнительное к деньгам. Не очень понятна логика, почему, если мы и так уже платим в этом экономическом мире, почему еще должна быть благодарность. А как будто если бы мы не деньгами, тогда по-другому как-то люди взаимодействуют, да? Ты понимаешь? Теперь все со всех сторон мне помогают измениться в лучшую сторону, и за это банально просто платить. Мне понравился анекдот, который, ну, известный, прислал Константин из Архангельска. Старый еврейский анекдот. Еврей потерял кошелек. Спасибо Господи, что взял деньгами. Вот мне кажется, это более здравый подход, чем про то, что мне мало просто заплатить, я еще что-то должен. Вот мне кажется, вот это... точка схода благодарности и долга, ну вот, я должен благодарить, или я хочу благодарить, или я благодарю, это вот какая-то две стороны одной монеты.
Ну да, как я могу хотеть благодарить?
Угу.
Это очень странно.
Или не хотеть благодарить, да, тебя заставляет, что ли, кто-то?
Да.
То есть как будто какая-то
необязательная дополнительная вещь. Короче, это опять к нашему разговору о том, что истина освобождена от морали.
Да.
Как только мы морализуем истину, любую истину, она тут же обретает двойной смысл, разнотолки и так далее.
Мы не только ее еще морализуем, мы часто ей смысл какой-то придаем дополнительный. То есть ты не поблагодарил бабушку, ты, значит, ее не любишь. Вот это значит, мы говорили про слово «зато», да, где есть слово «зато», там что-то непростое всегда. А вот это значит тоже какое-то лишнее
ничего
действие.
Ничего не значит.
Ничего не значит, да? И вообще ничего не
я
значит.
Я поэтому даже иногда, знаешь, домой приношу какую-то сыну вкусняшку или что-то еще. Он говорит, папа, это за то, что я сегодня себя хорошо вел? Я говорю, нет. Или я иногда говорю, слушай, Корней, вот типа уберешься в комнате, там, не знаю... Дам тебе что-то там.
Товарно-рыночные отношения.
Он приходит, и он говорит, ты мне дал вот это, потому что я брал с комнаты. Я говорю, честно говоря, я бы тебе просто так-то дал в любом случае. Mm-hmm. То есть я держу вот это в голове, что сейчас я выстрою с ним эти товарно-рыночные отношения, потом будет. И так все возвращается.
Станислав напутствовал нас на этот эфир из Новокузнецка. Ребята, эфиров было много, они тянулись годами. Сделать вывод будет крайне непросто. Я думаю о том, что нам всегда вообще сложно завершать. Нас не учат завершать. Ни отношения, ни какую-то работу. Мы как обычно делаем? Мы входим в какие-то отношения или в какую-то тему. Ну, например, на вечеринку приехали. Да, шашлыки, баня, там... Дом загородный сняли с друзьями, и все так рады видеть, очень много энергии. Потом там проходит день-два, надо разъезжаться, и все как-то вяло разъезжаются, спокойно, да? Пока-пока, надо будет повторить вот это все. Но как ритуал у нас такого нету. Мы очень хорошо встречаемся обычно с чем-то, да, с людьми или
Встречаем.
С проблемами.
Ага.
А выходить из процесса нам всегда сложно. Ну, например, ну, например, на пенсию выходить. Это же, кажется, жуть какая-то.
Типа, ты говоришь, потому что нам вообще сложно завершать что-то?
Нам сложно что-то завершать, да. Мы обычно вылетаем, то есть не вот...
То есть если я, например, я какую-то фирму поднял, и я долго в ней...
Ну ладно, фирму, отношения ты строишь,
ага.
строишь, вы любите друг друга, там, семью
потом
строите.
Потом они завершились.
А потом их надо завершить.
Есть ощущение, что они завершены, да?
Ну, например, да, мы как обычно завершаем? Мы ругаемся.
Или ребенка пора отпускать во взрослую жизнь.
Или ребенка пора отпускать, да. То есть это как плавный вход,
то есть,
нарастание энергии, и плавный выход должен быть. Так же и с Гурджиевым, да?
Мы как тебе кажется, как этому можно учиться?
Я думаю, обращать внимание на себя. Фокусируй свое внимание на себе, как говорит первый пункт Гурджиева. В смысле того, что, а что я испытываю? Какие чувства во мне порождает расставание, прекращение? Да? Там же всегда грусть, печаль или облегчение. Да? Mm-hmm. И мы часто проскакиваем в наших... повседневных делах, те чувства, которыми мы, на самом деле, наполнены.
Это интересно, конечно. Я вот об этом не думал, действительно.
Просто
так.
Благодарность – это тоже сейчас, знаешь, часть завершения.
Я согласен, да. Сейчас, знаешь, я подумал, вот это тусовка, вечеринка, и тут вдруг внезапно. Все, ребят, я поехал.
Угу. Как будто чего-то не додал, да?
Да, в смысле, ты поехал?
Куда ты поехал?
Ну, можно как-то по-человечески было, да?
Или когда вот мне друг рассказывал, у него были отношения с девушкой, и все вроде хорошо, а потом раз, и она его заблокировала. Везде. И он не понимает, что происходит. Они перестают общаться, потом он там через полгода встречает ее на какой-то вечеринке у общих друзей, и он говорит, а что произошло? Она ему говорит, ты сказал такую же фразу, как мой бывший муж. Я такого с собой терпеть не намерена. И поэтому я тебя везде заблокировал.
Это реальная история.
Да, но она ему даже не объяснила, что произошло.
А да.
Он, то есть он попал как-то в ее травму, ага. Да, и она, видимо, выбирает таких мужчин, которые произносят эту фразу, то есть это какая-то ее история. При этом вот она сразу вылетает из отношений, и эти отношения не могут развернуться, да, невозможно пройти тогда этот этап. И в каком-то смысле, не завершая, мы обречены на повторение. И мне кажется, если бы мы не провели этот эфир, да, завершающий, подводящий итог, мы обречены тогда зависнуть в Гурджиеве.
Да, ты знаешь, мне кажется, и в этом проблема вообще трудоустройства в России в том числе. Человека увольняют, но ему не дозволяют последнего танца.
Вот, например.
То есть, допустим, меня начальник увольняет с работы. Дайте мне провести последний эфир, дайте мне провести последний урок, дайте мне, не знаю, там, последний рабочий день. Угу. То есть те ритуалы,
мы же здесь,
да?
Уже не чужие друг другу, да?
Да, естественно.
Как коллегиально.
Меня вот всегда отношения. Это поражало, меня много раз увольняли. То есть как-то резко так. А что изменилось? Или там, на самом деле, мы не первый день об этом думали, мы только заранее предупредили, чтобы я как-то подготовился. А у нас все такое. Надо сразу сказать, чтобы сразу человек ушел, чтобы не
вот
было,
как раз
чтобы не
того,
было неприятности.
Чтобы, для того, чтобы вот эта неприятность не ощущалась,
а наоборот, неприятность не ощущается, образуется. Да. И все вокруг думают, а почему так резко? А что не так? А никто ничего не слышал, не знал. Понимаешь?
Угу.
Это такое...
Это как расти рядом с нестабильными родителями, которых ты не можешь предсказать. Да. Да? Это...
В каком настроении папа придет с работы?
Да.
Или как он отреагирует на мамин ужин, да?
Мамин ужин, на меня он как-то... Я все время какой-то напряженный. И я все время думаю, так, нужно сначала проверить, и только потом действовать.
А потом
папа говорит,
что такое напряженный?
Да. И спонтанности вообще негде проявляться тогда. И мне кажется, это тоже связано вот с тем, как мы входим в отношения и выходим из отношений.
Хорошо, но давай все-таки это осмыслим. Это очень интересная мысль. Я об этом просто никогда не думал. А с чего начинается понимание входа и выхода из каких-то процессов? То есть как, условно говоря, ребенок, подросток, я не знаю, взрослый человек. Ну, понятно, что я устроился на работу, вошел в коллектив. Ладно, а когда мы вообще про какие-то процессы говорим, как это ощущать? С чего это начинается? С точки зрения психологии, я не знаю. Как...
Ну, я вообще это беру из Перлза, основателя гештальтерапии, который вот употреблял кривая контакта, да, то есть как колокол распределения. Там, это количество энергии во времени, как она распределяется. И он... утверждал, что психика подобна пищеварительной системе, только она работает с нематериальным. Да, и поэтому, так же, как с голодом, по сути, сначала ты должен ощутить, что ты голоден. Да? Ты, вернее, что-то происходит с твоим организмом. Ты должен понять, что это такое. Это у меня живот болит? А, нет, похоже, я голодный.
Ага.
Дальше ты пытаешься как-то ориентироваться. А чего бы мне хотелось?
Слушай, то есть и по большому счету мы часто попадаем в процессы, которые, может быть, и не хотим по этой же причине, что мы не знаем, например, нас позвали на вечеринку, но мы не думаем, хотим мы туда или не хотим, что надо.
Да, а потом оказываемся в плохом настроении, например, после, потому что мы на самом деле туда не хотели.
Это связано с заорганизованностью, связано с тем, что жизнь очень организована, то есть что очень много надо... И обязаловки много, много.
Ну да, ритуалов не мной принятых, не мной выдуманных. Из детства нам говорят.
И они не обсуждаются.
Ну да. Ребенок рождается, откуда мы знаем, как этот ребенок спит, например, да? У нас у всех спят, все спят одинаково по таким-то часам, да? Вот спокойной ночи малыши, как такой... Навыши.
Навыши?
Да, спокойно начну.
Это
навыши,
классно.
Я сказал.
Навыши, да. А родаки это старыши уже.
Ну да, да, они уже пожили, поэтому пожилыши.
А еще мертвеши.
Есть и такие. А, вот, и все, не обсуждается, почему именно в это время надо спать. А у нас же разные часовые пояса, разный климат, разное время года. Но, тем не менее, вот все спят одинаково. Там... Возьмешь какого-нибудь доиндустриализованного крестьянина.
Это шлейф советского времени? Пока.
Мне кажется, это везде, во всем мире так. Ага. Есть какие-то правила. Ну, вот, например, я начал книжку читать вчера замечательную.
«Психология денег».
Не, не «Психология денег». «Садовник и плотник». Эллисон Гопник. Великого ученого-исследователя детства.
Ладно, не оправдываю его фамилию, что ли.
Это она. И там вот как раз...
Эллисон Гопник.
Эллисон Гопник,
никогда
да.
Никогда не слышал.
И там как раз говорится о том, что мы думаем, что родительство – это работа. Работа как у плотника. Нужно взять и изготовить хорошее изделие. Она же утверждает, она вообще против родительства в этом смысле. Она за то, что это должно быть как работа садовника. Создать условия, безопасность, питание для того, чтобы ребенок вырос в то, что он есть. Потому что мы не знаем, что он такое. Да? И в этом смысле это против педагогики, против воспитания, как мы его принимаем, и против вот этой вот муштры. Да? И это... Не столько даже психология, сколько она, этот нейрофизиолог, она из Стэнфорда, по-моему, и вот она как раз про то, как вообще развивается мозг, да, у детей в таких условиях и в таких условиях. И мне кажется...
Из Оксфорда она.
Из Оксфорда?
Да.
Ну, это сейчас, наверное, книжка 16-го года. Вот она, она американка, по-моему.
Да-да-да.
И... Мне очень понравилось, что она себя бабулей называет там. Она говорит, теперь я бабуля и могу написать, наконец, книгу.
Всего 68 лет.
Угу. И это к чему? К тому, как мы входим в какие-то процессы. Это не наши процессы, может быть. Понимаешь? Мы сейчас идем на краткую рекламу. 967-103-5533. Пишите.
Пойми себя, если сможешь.
Продолжаем наш диалог. А почему? У нас же триалог сейчас
уже
получится.
Триалог.
Триалог, потому что у нас на связи Макар. Макар, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем, здравствуйте, Владислав.
Добрый вечер.
Макар, а вы с нами откуда разговариваете? Из какого города?
С Тобольска, Жемчужной Сибири.
Ага.
Ну, как у вас погода? Еще холодно?
В принципе, ну, уже потепление, февральские морозы отступают, ну, иногда ветерок подбивает.
Что нам расскажете, Макар?
Заинтересовали ваши рассуждения по поводу процесса, так скажем, этой вхождения и выхода из какого-то дела.
Ага.
Ну, и вот я написал вам сообщение, как мне кажется...
А я его специально не читал, чтобы вас послушать.
Да. Как мне кажется, если человек начинает быть заинтересованным в каком-то деле... Для него это начинает превращаться в рутину. И отнюдь это неплохо. Потому что рутина, она, как обычно, подразумевается и воспринимается, что это что-то давящее на психику, может, даже иногда физически.
То есть интерес порождает рутину, я правильно вас понял?
Да, интерес сначала порождает рутину. Затем... Когда ты начинаешь осознавать свое место в этом процессе, начинаешь осознавать то, что это становится для тебя рутиной, ты начинаешь применять какие-то свои знания, какое-то свое творчество к этому процессу.
Mm-hmm.
Чтобы его как-то разнообразить, и чтобы это не было рутиной, потому что как бы я в своем монологе сейчас это не подразумевал, как нечто нейтральное. все же монотонность, ну, согласитесь, она немного иногда выбивает из колеи.
Да.
Макар, а это самое... А это вот то, что вы описываете, процесс, он вам знаком?
Процесс.
То есть вы так
процесс
входите,
рутинизации?
То есть вы так через интерес входите в рутину, а потом ее, как бы сказать, раскрашиваете какими-то красками.
Да, ну это, грубо говоря, можно сравнить, ну, с любой работой. Ведь не все же рождаются с каким-то призванием для какого-то дела. И вот здесь вот как раз интересный момент, как мне кажется, можно свое призвание в какой-то работе найти через то, что ты можешь бесконечно, так скажем, скрашивать своим творчеством и своим воображением.
Что-то меня смущает в том, что вы рассказываете, Макар.
Но ты пока еще не понимаешь, что?
Не, я просто никогда с таким не сталкивался.
С чем?
С тем, что я попадаю в рутину, да? Ну, интерес меня приводит в рутину. Такое бывает, да? Ты ошибся. Думал, что будет одно, а оказывается другое. Так, Макар, да? То есть, ну, интерес, он такой многообещающий, ты возбужден, да? Или там женщину влюбился, это же интерес, правильно? Или там познакомился с людьми, интересно. И бывает, что познакомился, интересно, а потом ты понял, что неинтересно. Но общаешься, поскольку вечер длится, допустим, так? Селите на уши. И вы предлагаете в этот момент... как-то оправдывать это присутствие или что? Что мне делать, чтобы вот я сейчас общаюсь с человеком, что мне сделать, чтобы мне в нем было интересно в этом диалоге с ним?
Мне кажется, оправдывать свое присутствие – это немного другое. То есть, вот как вы привели пример в виде беседы или какой-то встречи с людьми, можно попытаться перевести тему разговора. К примеру. Либо
а в работе как перевести
ее?
Тему работы?
Ну, то есть... Вам надо делать отчет.
Да, вот вам надо делать отчет. И что вы такие? Так, ну я вот тут вот... что? Что тут? Курсивчиком что-то выделю? Или что?
Ну, возможно, будете смеяться, но отчасти, в моем понимании, это верно. Ведь можно... изучить что-то новое, как-то попытаться... Слово на языке вертится, забыл.
Внести разнообразие в эту рутину.
Я не понимаю, да, а зачем? Внести просто не делайте это, и все. Ну, то есть, мне тут плохо, зачем я... Ну,
Макар неунывающий, похоже, человек.
Ну, если мне... Я зашел в комнату, и мне там плохо. Вряд ли я буду, значит, думать, так, я вот постараюсь ртом дышать больше, чтобы запах не чувствовать, да? Или что? Вот от этого вонючего человека отсяду подальше. А вот тот очень много орет, я как-то... как-то абстрагируюсь. Или что? Нет, скорее я просто выйду из комнаты.
Ну, тут, как я говорил, что рутина в моем понимании, она не как что-то очень плохое или трагичное. Это как скорее повторение.
Бог терпел и нам велел.
Ага. А я вот зашел в слово этимологию слова рутина, я посмотрел. Очевидно, что первое, ну, рута, да, дорога, путь, как. Но дальше смотрите. От латинского рупта — разбитая дорога. И слово руптус — разорванный, разрушенный. От румпере — рвать, разрывать.
Это рутина?
Это рутина.
Рутина — это разорванное.
Рутина — это состояние разорванности, понимаете? Это разорванная дорога.
Состояние несвязи.
Да, то есть путь вроде есть,
и с тем,
но он
выщерблен.
Да, да. То есть вроде бы ты движешься.
Но плохо.
Но плохо, да. Так что, конечно, можно в этой дороге думать, ну, трясет, массаж.
Зато не пешком,
зато
знаешь,
на машинах пишется. Зато опять слово.
Да, да, да.
Макар, я с вами в корне не согласен. Мне кажется, вы себя оправдываете то, что вам по жизни не нравится, чтобы казалось несколько приятней. Представьте, вот, что вообще нет рутины, и все. Зачем вообще ее как-то осмыслять? Не осмыслять, а ее разукрашивать. Не надо разукрашивать, откажитесь, все.
Макар, назовите число от 1 до 63.
14.
14. Не шуми и не делай излишних движений. Это мы сегодня гадаем на 63 советах Георгия Ивановича Гурджиева.
Макар, спасибо за то, что... поговорили с нами.
Да.
Подумайте. Спасибо. Подумайте на этой рутиной. Не надо ее оправдывать.
Мы сейчас выйдем на новости. 967-103-5533. Пишите. Вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, мы продолжаем завершать обсуждение Георгия Ивановича Гурджиева.
Мы продолжаем завершать.
Да.
Для кого?
Для кого? Для себя.
Для чего?
Слушай, вот мы живем в такой яркой реальности. Я имею в виду, она очень ярко проявлена, особенно если включить телевизор или в интернет зайти. И нам нетерпимы моменты скуки, рутины. Мы все время хотим... Вот давайте без грусти, давайте без...
Ну, понятно. Но...
То есть, когда занавес закрывается, нам такое не нравится, да, мы можем похлопать, но потом нам это надоедает. При этом очень важно, ну, например, в процессе там расставания или потери близкого человека очень важен процесс горевания, да. И нормальный процесс горевания считается там от полугода до года занимает, когда человек, ну, просто мертвый в смысле социальных взаимодействий, в смысле того, что его может ничего не радовать. Ну, то есть, со стороны это выглядит как депрессия, при этом, ну, это горевание, да. Если это не отгоревать, то можно зависнуть на всю жизнь в этом состоянии. Ага. Это как отказываться от переваривания. Зависимость что такое? Нам очень нравится есть, например, есть расстройство пищевого поведения, да, но не очень нравится переваривать, и вот это все. И мы начинаем что-то перехватывать, или там булимия, когда мы тошним тем, что поели, да. И то же самое, мне кажется, происходит и с процессами на работе, с людьми, да, когда вот мы, нам не нравится расставаться, и поэтому мы, например, первые бросаем человека. И снова окажемся в такой же истории. И мне кажется, рутина здесь еще важна как некий процесс перемалывания реальности, пережевывания ее, даже если не нравится.
А тебе не кажется, что люди сейчас как будто... Ну, вот любовь к сериалам длинным, как будто бы некая метафорическая подмена длительным вот этим внутренним процессом?
Может быть, может быть. Еще говорят, что это замена толстых романов, да, из 20 века, из 19-го. Но это некоторая стабильность. Ты приходишь, включаешь серию.
Я понимаю, да. Мы тут с Владом гадаем на Гурджиеве. Кстати, можете написать номер от 1 до 63, и вам что-то выпадет.
Вот Дарья пишет. Из Можайска.
Хороший комментарий, да.
Пишет. Здравствуйте, Артем. Вот начнется у Корнея пубертатный период, вы все понимаете, но вам невыносимо. Вы же не погоните его, а начнете сглаживать углы. Об этом и говорил Макар, думаю.
Я не знаю, во-первых, если честно, что я буду делать.
Угу.
Вот. Может быть, из-за того, что я не буду... Понимаете, тут же какая история? Подросток будет ровно так развиваться, как...
Как может.
И как вам необходимо, чтобы он развивался. То есть не потому, что вы хотите, а как психически для вас необходимо. И если вам нужно прожить жизнь с трудным подростком, то вам нужно прожить жизнь с трудным подростком. Какую мне нужно будет прожить жизнь через 10 лет там, или через 8, я не знаю. Но какую мне и моей жене нужно будет прожить жизнь с нашим ребенком? Здоровым, больным, тяжелым, легким, увлекающимся и так далее.
Это же тоже очень субъективно.
Естественно.
Для одного этот подросток трудный, для второго вот здоровый, веселый, бегает, прыгает.
Ну вот я про это и говорю, угу. Да? То есть тут уже я не могу точно сказать.
Юрий из Финляндии пишет, рутину заменят автоматы. И со временем рутина уйдет из жизни человека. Если я правильно понял значение рутины, в том смысле, который сказал Макар. Человек останется творчество, а рутину заменит машины, автоматы.
Ага.
Вот мне кажется, это чисто история из сказки, да, про Вовку, что и жевать за нас будут, но не происходит тогда дороги, пути.
А я могу сказать вот Юрию на этот счет, вот что. Смотрите, Юрий, если...
А вот он написал номер 15, загадал, и мы ему прочитаем. Если в тебе нет еще веры, имитируй ее.
Ага, очень хороший. Угу. А, смотрите, Юрий, я вам вот что скажу. Если люди на протяжении тысячелетий попадают в рутинные ситуации, да, значит, они нам почему-то потребны. И даже если будут автоматы, мега-автоматы, мета-мега-автоматы, супер-мега-мега.
Супер-вольтрон.
Супер-вольтроны. Мы все равно, если нашей психике необходима рутина, исходя хотя бы из тех потребностей, которые Влад описал, кстати говоря, да? То есть какие-то люди выбирают рутинную работу, верно?
И не переживают.
И не переживают. А некоторые выбирают и переживают. Почему? Вопрос абстрактный. Конкретно к этому и к этому, к этому человеку, он будет задан и будет получен разный ответ. Поэтому рутина необходима, значит, правильно?
Как ребенку, который лежит на тихом часе и узоры на ковре рассматривает. Да, и ходит, ходит взгляд по этому узору. Это же рутина, это переработка.
А когда мы лежим у стоматолога, сидим в кресле 2 часа, это что такое? И это еще эти... ничего не чувствуешь, что там говорят.
Ну, сейчас можно в сон,
в сон
погрузиться. Мы, короче,
веточки смотришь
скучать хотим, не хотим. А мне кажется, это смерть души. Если мы... Я в метро заметил, сейчас ехал на эфир, и там мама сидит в телефоне, что-то делает, ну, по работе или что-то, таблички какие-то. И рядом дочь с ней, ну, лет 8, наверное. И вот дочь сидит без телефона и смотрит. И я так оглянулся, а я сам еду и книжку с телефона читаю. И смотрю, все в телефонах сидят. Но я не в смысле, как ужас, а в смысле того, что вот это вот момент, когда ты просто сидишь и смотришь на других людей, когда ничего не происходит, когда ты скучаешь. Мне кажется, это очень важный вообще процесс для хотя бы того, чтобы у тебя мысли рождались. Да, когда ты чем-то
не
захвачен.
Никто не рассматривает метрополитен как место, где можно обрести сатори.
А мне кажется, транспорт – это вообще очень подходящее место. Да, когда ты просто ждешь, пока доедешь. Да, ну вот мы бежим, бежим, бежим. Ну что, ты хотел... Мы хотели позвонить... Но пока не дозваниваемся.
Она вот номера пишет. Илья, 88 номер. Хочет Илья, когда Георгий Иванович Гуржиев допишет еще 25 номеров,
не, можно, можно вызвать его на спиритическом сеансе, запросить.
Я думаю, что... это дорого, Влад, будет. Я думаю, что через какое-то время мы с тобой все-таки сделаем радиопередачу, записную, вероятно, а может быть в прямом эфире, где мы будем вызывать духов. Угу. Это обалденно, как было бы. Да?
Со специальным человеком или сами?
Я не хочу сам этим заниматься.
Согласен.
Пусть будет специально, это специально обучен. Вот это действительно
это
дорого.
Действительно дорого, да.
Это
и,
действительно.
И пусть деньгами возьмут.
Да.
А то называешься.
Конечно. Вот.
Ну что?
Ну, комментарий давай прочитаем.
Давай. Татьяна из Санкт-Петербурга пишет. Я как-то ехала в маршрутке с уставшим психованным водителем. И на конечной остановке мальчишка лет 5, выходя с папой из автобуса, громко сказал очень простое «Спасибо, дяденька шофер». И водитель засиял, как просветленный монах в уединенных горах. То есть у нас, смотри, эфир перетекает из благодарности в рутину и обратно. И мне кажется, это очень правильные... чувства и правильные...
Ход и выход.
Ход и выход, да. Это правильный выход. Это мы либо заканчиваем с благодарностью, либо с разочарованием, да, когда наши ожидания, например, не оправдались. И этот эфир не может быть таким же ярким, как первый или какой-нибудь средний эфир. Просто потому что... Иначе он не будет завершающим.
А, кстати, вот по поводу разочарования-то, да... Действительно, мы часто заканчиваем дело разочарованием. И мы за разочарование редко бываем благодарны. В моменте-то уж точно, хотя чары спали. Угу. То есть мы предпочитаем чары. Кстати, я вчера со старшеклассниками дочитал «Смерть Ивана Ильича». И я задал им такой момент, вопрос. Вы бы что выбрали на месте Ивана Ильича? Чтобы перед смертью вы узнали мучительную истину о собственной жизни, или вы предпочли бы дожить жизнь в блаженной иллюзии? Mm-hmm. На самом деле, как две таблетки, да, mm-hmm. типа того. И из 15 где-то человек четверо выбрали иллюзию, остальные 11 выбрали истину. Mm-hmm. И вот что мне сказала одна ученица.
Знаешь, что при этом интересно? Что вот четверо, которые выбрали иллюзию, они сразу мной воспринимаются как более честные сами с собой люди. Потому что есть фигура духовного учителя, да, это явно такой для учеников. В смысле, ты про высокое, про истинное, про бытие,
типа,
да?
Правильно выбрать вот это, да, считается?
Ну, типа, да, правильно выбрать настоящее, uh-huh. да, вот мы против иллюзий. И вопрос, сколько из этих 11, которые выбрали реальность, да. сделали это для того, чтобы тебе понравится, да, сколько
и вот
для себя.
Одна ученица, которая выбрала реальность, она сказала такую вещь. Просто для меня я не могу не выбрать реальность, иначе это в любом случае будет иллюзия. То есть если я не пойду вот в эту истину, угу. то я уже не выбираю вообще. То есть только выбор истины является выбором как таковым.
Да.
В противном случае это не выбирание.
В противном случае это будет повтор. Ты зайдешь на новый круг.
Да.
Каким бы то ни было образом. И не хочется. Конечно, не хочется.
На второй круг?
Нет, в реальности. Но как будто это единственный выход. Как в тибетской книге «Мертвых» описывается процесс, через который проходит душа умершего, да, там очень много соблазнов и страхов, да, и выйти из сансары очень непросто этой душе.
Тут, мне кажется, конечно, никакого выбора, конечно, нет, но парадокс заключается в том, что если я вдруг понимаю, что это не истина, именно понимаю, не то, что мне говорят, ты живешь не истинно, кто бы мне ни сказал, я не поверю, но если я понимаю, что это не истина, все, я уже в реальности. Само понимание, я даже могу не знать, что именно за реальностью стоит, но если я понимаю, что вот это не истинно, то я уже там. Угу. Понимаешь? А дальше уже можно разбираться. И еще тут важный момент, что когда я выбираю истину, я предполагаю, что мир добр. Потому что у меня есть надежда, что я уж не буду страдать. Или если я истину выбираю, то это оправдывает те страдания, то есть ту боль, которую истина с собой несет.
Это очень хороший вопрос, да, что
делает? В противном случае это просто невыгодная сделка. Зачем мне нужна истина, если я буду только испытывать боль?
Ну, по сути, «Матрица» — фильм во многом об этом, да, и там только один герой нам показывается, хотя, я думаю, таких немало, которые осознанно выбирают иллюзию, как бы это бредово ни звучало. Потому что действительно в реальности, ну, что есть кроме боли? В «Матрице» ответ — любовь, что это единственное вообще, ради чего стоит продолжать.
Ну, и на самом деле обычно этот разговор заканчивается, а если дальше пойти? А что тебе мешает любить в иллюзии? Или и любовь не является частью иллюзии? Значит ли это, что если я люблю мир, люблю людей, я не в иллюзии? Нет, не значит. Угу. Потому что если ты задаешь, то просто уже в иллюзии.
Любовь, я неизбежно подойду к краю. Если я испытываю любовь внутри иллюзии, то эта любовь будет выпячивать острые углы этой иллюзии.
А что, если все прямо наоборот, и любовь – это основа иллюзии?
Любовь как привязанность?
Да, как любой тип привязанности. С точки зрения буддизма так оно и есть, и индуизма в том числе. И Кришнамурти, я думаю, тут согласился бы. Кстати, у него есть замечательная глава про любовь. Может быть, мы в следующий раз Кришнамурти эту главу обсудим. Вот. В этом смысле так и есть. То есть то, что мы называем любовью в целом.
Но мне надо пройти любовь тоже до конца. Я имею в виду, что не в смысле разлюбить человека, а в смысле того, что увидеть внутри этого потока любви себя любящего. Да, потому что...
Нет.
Нет?
Нет. Потому что если я увижу себя любящего, я еще возгоржусь этим, скорее всего.
Не, я скорее говорил про то, что увидеть не объект нашей любви, а увидеть сам луч любви.
Да, тогда не себя любящего, а увидеть себя как объекта любви. Даже если ты говоришь, я тебя люблю.
Да.
То есть увидеть не только другого человека, как мы обычно объективируем его, да?
Я без тебя жить не могу.
Да, я без тебя жить не могу, да? А именно вообще увидеть в себе ничто и в другом ничто, но чудо в том, что между этими двумя ничто есть любовь. Вот это да, наверное, это и есть любовь. Угу. Это как... как там, Бродского. Потом. Короче говоря, это и есть на самом деле чудо. Вот мы и объяснили, что такое любовь. В эфире не про любовь. Ага. А я помню, нам писали, что же вы вместо эфира 14 февраля про любовь, про что-то другое делаете. Помнишь, что такое было? Нам писали.
Ну, видишь, люди... Лучше нас, бывает, знает, о чем должны быть наши эфиры. Ну что?
Ирина из Костромы пишет. Добрый вечер, с радостью слушаю вас. Спасибо, Ирина. А духов я вызывал и не раз, и приколов разных было много. А вот вам хотелось сказать слова благодарности. Не всегда попадаю в прямом эфире слушать. Так важно услышать созвучие со стороны. Спасибо. Спасибо, Ирина. Пишите еще нам лестные слова. И это приятно.
Вадим из Саратова спрашивает совета Гурджиева. Ага. За номером 13. Номер 13 не занимай слишком много пространства.
Вадим всего две цифры написал.
Да, да, да. А Константин из Архангельска просит 48-й, а это плати за работу и услуги, которые тебе оказывают. Да? Про плати мы много говорили в тот момент, когда обсуждали этот номер. Из Мордовии Марина из Саранска пишет. Мне кажется, я поняла, о чем он.
Макар, с которым мы говорили. Да.
Рутина есть в каждой работе. Я работаю в театре, и наша работа – это не только бесконечный творческий процесс, но и рутина, связанная с преодолением неких трудностей, разорванности, наработка мастерства. Когда ты через муки находишь сначала тропу, а потом и дорогу.
Угу. Это интересный, поворот в нашем разговоре. Но почему это рутина?
Мне кажется, мы пытаемся часто романтизировать то, что плохо.
Не, мне кажется,
что рутина полезна. Надо принять ее, рутина. Она просто есть. Да. Да. И мы ее либо делаем, либо не делаем, но зачем давать ей какую-то дополнительную жизнь тем, что вот это очень полезная
мне
картина.
Мне кажется, в этом смысле массовая психологизация общества, да? Угу. Не только с точки зрения психотерапии, а вообще с точки зрения того, как современный мир предлагает человеку себя гиперосмыслять, угу. и порождает наше желание называть и осмыслять любой процесс. И это еще дальше нас уводит. Потому что если бы сегодня произошла революция 17-го года, и нам бы надо было строить страну и фантазировать, и поезда строить, и города, и так далее, и мы бы каждый раз осмысляли каждый кирпич, грубо говоря, то мы бы ничего не построили. Понимаешь? Угу. Вот. Ну, я закончу.
Ну, хорошо. Александр из Москвы пишет. Добрый вечер, Артем Владислав.
Вот жалко, что Александр не берет трубку.
Мне кажется, что...
Александр, возьмите трубку. Две женщины вам звонят.
Мне кажется... Не читаю комментарии?
Нет, ты прочитай.
Прочитаю.
Мы просто отвечать ему не будем.
Хорошо. Мне кажется, что обстоятельства извне, мешающие реализовать свой порыв, рвение, превращают действие в рутину.
Александр, давайте поговорим как мужчина с мужчиной.
Наши замечательные девушки-редакторы написали в тебе сообщение капслоком крупно. Женщины.
А что, мужчины, что ли? Девчонки.
Девчонки.
Ну что? А как?
Спрашивает Саша, наш редактор, что значит романтизация? Что меняет такое отношение? Это романтизация, когда я сказал про то, что вот мы хотим все видеть осмысленным, да, все всему наделять смысл, при том, что оно уже есть. И это некое дополнительное измерение. Ты вот говоришь про психологизацию, которая мешает работе. Это не просто психологизация. Это, мне кажется, вообще какой-то невроз современности пытаться всему дать имя.
Куда-то в бок уходит он, понимаешь? То есть это не то, что человек действительно себя узнает, а куда-то в бок уходит. То есть мы начинаем пользоваться новыми инструментами, чтобы оправдать...
Ну, не оправдать. Это как будто иллюзия, что если мы узнаем причину, то мы поймем феномен. А это же не так. Ну, условно, почему ты так себя повел? Спрашивают у ребенка родитель, да? Какая разница, почему? Ты скажи ему, слушай, так себя вести, мне так не нравится, не веди себя так, пожалуйста. Да? Вместо того, что вот это бесконечное выяснение причин. Или мужчины с женщиной ругаются, да?
Не, ну это точка отчаяния. Я сам себя иногда... Сына спрашивает, зачем ты это сделал? Я стою на него, смотрю, понимаешь, ему нечего ответить, он не знает зачем. И я тоже как идиот с этим вопросом. Че я его спрашиваю? 4 года ему там, что, зачем? Да просто он это сделал.
И мне кажется, это даже не столько про психологизацию, сколько про юридизацию. Что у нас должен быть прокурор, у нас должен быть адвокат, каждый поступок должен быть выверен и как будто исходить от благого Бога. Да? А все, что не от благого Бога, оно, мол, от дьявола. И такая бесконечная тяжба идет в нашей душе, при том, что ну разбил ты тарелку и разбил.
Сегодня, кстати говоря, школьники очень смешную шутку пошутили. Mm-hmm. Они говорят, знаете, вот меняются законы, да, и если бы в согласии с законами там в аду или в раю решали бы, куда души отправлять, то тогда бы людей постоянно перекидывали бы.
Закон не имеет обратной силы. Это важно. Поэтому там бы возникла притча о работниках последнего часа. А почему мне за вот это вот ад, а это вот чистилище? Да? Что такое? Ну, закон поменялись, понимаете?
Есть такое.
Тоже до благодарности еще надо докопаться, когда появляются законы. Ну, зачем нам благодарность, если есть законы? Зачем нам благодарность?
Зачем нам законы, если есть благодарность?
Вот, это хороший вопрос.
Законы?
967-103-5533. Уйдем на новости. Пишите.
Пойми себя, если сможешь.
Александр, вы здесь? Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот мы до вас дозвонились, добрались до вас. на силу.
Не врите, я до вас дозвонился.
Ага, вот так вот.
Я не вру, я просто...
Ошибаюсь.
Не обладаю всей полнотой информации. Ладно, Александр, вы написали нам следующий комментарий. Мне кажется, что обстоятельства извне, мешающие реализовать свой порыв, рвение, превращают действие в рутину. Александр, можете рассказать любую историю, где какие-то обстоятельства вам мешали реализовать какой бы то ни было порыв?
Список очень огромен.
Любую историю.
Ну, смотрите, я давно для себя как бы пришел к выводу, что любая работа, которая не приносит удовольствия, да, является каторгой. То есть человек себя должен реализовывать, у человека должен гореть огонь, в руках все гореть. И
обычно горит должна... другое место, да?
Ну, обычно горит карман. Почему? Потому что, к сожалению, у работодателя, да, стоит задача совершенно иная. Максимально получить. Соответственно, тогда, когда он твой порыв, скажем, не поощряет материально, да, соответственно, работа становится... Ну, не в удовольствии.
В смысле, когда не заплатили за выполненную работу? Или сказали, не заплатят?
Как? Когда не заплатили. И когда, скажем, не заплатят, хотя, в принципе, ты усовершенствовал процесс, ты ускорил выработку, сделал все, но это как-то, скажем, не замечается, не отмечается. Ну да.
Александр, а если вам сказали... Александр, спасибо вам большое за работу. Вы действительно очень нам помогли.
Кстати, у вас карман горит.
Да, но мы не можем вам заплатить. Как бы вы тогда отреагировали?
Ой, Артем, хороший вопрос. Но смотрите, если бы изначально все это было обговорено, тогда, в принципе...
Не-не-не-не, вот вы же пишете про обстоятельства, да? Вы же пишете про обстоятельства, вам почему-то не заплатили. Не, я не про то, что я тоже люблю получать зарплату за выполненную работу, тем более, если есть договор, я понимаю. Я просто про другое, да? Если люди отвечают вам не просто «нет денег, no money, no honey, до свидания», да? А когда люди вот по-человечески говорят: «Александр, да, действительно, работа потрясающая, но в силу определенных обстоятельств мы не можем вам заплатить».
У меня был такой момент до буквально понедельника этой недели. Вот. Но мой работодатель как бы побеседовал со мной, говорит: «Сколько ты получил зарплату за январь?» Я говорю: «Около 17». Он говорит: «Это помимо, скажем, официальной части?» Я говорю: «Нет, все, в общем, получил около 17». Мне выписали премию 20 тысяч.
То есть по-человечески, да?
В принципе, по-человечески. Почему? Потому что не было материала, я не мог производить работу и не смог как бы заработать.
А вы чем занимаетесь?
Деревообработкой. Я уехал из Москвы, уже 4-й год практически живу в деревне. Вот. Ездил в Москву иногда на сессионные заработки, но понял то, что я теряю по времени, теряю силы, и то, что у меня в деревне как бы нету развития. Потому что я здесь не присутствую, поэтому я остался здесь, устроился на местное предприятие деревообрабатывающее, и, в принципе, работаю. С деревяшками мне нравится работать.
То есть содержание вашей работы в первую очередь в самой работе, коли вам нравится с деревяшками работать, правильно понимаю?
Конечно. Но опять, мне важно также понимать, например, тот инструмент, или, правильно сказать, то оборудование, станок, на котором я работаю, почему у меня возникают какие-либо проблемы, да, и как можно, например, предупредить какую-нибудь поломку станка. А многие, кто параллельно со мной работает, например, этим вопросом вообще не озадачиваются.
Дураки.
Дураки, Владислав, к сожалению...
Да он пошутил.
Нет, к сожалению, просто люди низкообразованные, да, из бывших союзных республик, соответственно, плохо изъясняются по-русски, и уж говорить о том, что у них есть какой-то там математический либо инженерный склад ума, но не приходится.
Александр, а что вы там нашли в деревне? Ну, или где вы, в селе живете, или как... В общем,
деревня, Артем, 3 дома.
Что вы там нашли? Вот уехали вы из Москвы, что там нашли? А?
Попытка самореализации себя.
4 года уже прошло. Есть ощущения?
Да. Есть. У меня есть маленькое хозяйство. Весной планирую, в принципе, его расширять. Советую с людьми, которые бывшие зоотехники колхоза, все, либо которые держали скотину. Чем попробовать? Смогу ли я одну пару рук?
Ой, слушайте, у нас есть замечательный коллега.
Юра Макеев.
Юра Макеев. Знаете такого?
Ну, знаю.
Он ваш путь проходил.
И проходит, по-моему.
И советом готов точно помочь. У него душа болит за...
Я был на его спектакле в воскресенье.
Да.
Мечтатель.
Вы можете ему в эфир написать. Он по субботам или по воскресеньям утром?
По субботам, по воскресеньям.
Рано утром выходит, Александр. Он тоже там хозяйство.
С 8 до 9 утра.
Ага.
Потому что начинается «Хочу все знать». И Алексей Веселкин, и Денис Николаевич, которых очень приятно послушать, несмотря на то, что детские программы, но они, скажем, память тоже поднимают и заставляют мозги немножко поработать.
Александр, какой номер? От 1 до 63?
Владислав, давайте 19.
Давайте. Не соблазняй.
Хорош.
Спасибо, Александр.
Да, всего вам хорошего. Угу. До свидания. А,
нам вот Надя из Липецка пишет. Здравствуйте, страница 20.
Ну тут только три у меня листочка.
Можно, пожалуйста, вот мне вот третью страницу и пятую, и вот борщик.
Не, я думаю, она имела в виду номер 20. Ешь и спи ровно столько, сколько необходимо.
Нам бы еще фидбэк от вас получать.
Да, как вообще? Подходит, не подходит. Мне очень понравился комментарий Ирины. Пурга, конечно, но приятно слушать. Ну, зима все-таки.
Да, я тоже. Да.
Пуржит. И это тоже к разговору о том, как завершать. Нам хочется, чтобы все было четенько, вот правильно, чтобы как в школе. Ты приходишь на урок, и тебе все рассказывают. У меня тут приходили ко мне читать. Люди говорят: Владислав, хотим с вами читать книжки. Я говорю: вот стоит столько-то, давайте, давайте. А мы почитали. Они после этого говорят: нет, мы себя что-то переоценили, и мы больше не будем с вами читать. Я говорю: а что такое? А они говорят: ну, мы думали, как в школе, что вот сядем, вот это открываем, глава первая, здесь вот об этом, и об этом, и об этом. Ну, то есть, толмач такой, да? Я говорю: ну, можно и так, конечно, попробовать, но какой смысл-то? Вот книга, вот глаза, читаешь, да? Мы хотим как-то вот эссенцию из мира все время добывать, чтобы вот самое-самое...
Научи меня быть собой.
Самую суть.
Нет, научи меня быть тобой.
Ну, вроде того, да.
Вот мне нравится, как ты читаешь, хочу, чтобы вот я так же, как ты читал.
Ну, это еще ладно, потому что это как бы мета-навык, да, как научиться читать, как вы. Это похоже на работу тренера, например, со спортсменом. А чтобы вот...
А, надо сколько вешать граммах?
Да, сколько вешать граммах. Как правильно понимать эту книгу? Окей. Не знаю, да, как правильно вести радиопередачу, как правильно расставаться с людьми. Только на опыте. И в этом смысле понимать себя, да, пойми себя, если сможешь, это, ну, вообще путь, который не предполагает магистралей каких-то, да, что вот мы сядем на этот поезд и будем через 3 часа в центре города. Неизвестно. Может, он вообще по кругу ходит.
Юлия Санкт-Петербурга написала: число 21 часто возникает в моей жизни. Спрошу про него.
Не говори о своих личных проблемах.
Ладно, Юля, давайте договоримся, что будем воспринимать советы Гуржиева как сколько вешать грамм.
Как ты думаешь, зачем? Ну, вот часто же люди гадать любят. Вот на книгах, например, да, страница, строка.
А это я тебе могу сказать.
Давай.
Это я тебе могу сказать.
Про что это?
А потому что, когда мы хотим гаданий, мы верим в то, что мы на самом деле знаем правду. Нам только надо, чтобы кто-то подтолкнул. И таро, астрология, нумерология, нам надо, чтобы кто-то подтолкнул. Только потому и работает что-либо в роде гаданий, любых мантик, в том, работает
подтвердить
только
то,
потому,
что
я это знаю. Если я о себе не знаю, то оно не будет работать. Я просто не поверю. Это не про меня. Ерунда какая-то.
Как ты с нумерологией, да? Это все не про меня.
Ну ты видел, там мне написаны такие вещи.
А может быть, ты вообще неправильно живешь? Не свою жизнь?
Нет, мне виднее.
А Елена из Майкопа: добрый вечер. Гадаете? 47. Очень нужно. Вот чем надо заниматься. Вот чем надо заниматься, Артем. Стрим просто открывай с тобой на 3-4 часа. Сидите и гадайте, видимо. Они пишут, донаты.
Я как-то давным-давно, у меня на даче 4-томник Ленина. И я по нему гадал людям. И это было вау, как точно. То есть какие-то вот совершенно невероятный монтаж какого-то такого глубинного вопроса человеческого. И ответ у Ленина просто удивительно подходящий. Вот по Ленину гадать, это да.
Угу. Так, 47. Это не давай другим указания, только ради удовольствия подчинения.
Не давай другим указания, только ради удовольствия подчинения. Что, да?
Указание — это не про подчинение. Да и подчинение — это не про подчинение. Да? Подчинение — это для структуры. Илья из Карелии пишет: «Жизнь – это чудо. Каждая встреча – это наш путь. Радость жить. Благодарю Всевышнего, родителей, друзей, недругов. Вас отдельно благодарю». То есть, так или иначе, благодарность пронизывает, да, наш эфир, как вот один из способов расставаться. И попросил номер один – это фокусируй свое внимание на себе. Мы сейчас уйдем на последнюю короткую рекламу. 967-103-5533. Еще можете успеть нам что-то написать. А вот Константин, видимо, иронизирует. Надо после того, как попил воды, говорить воде спасибо. Тогда все будет хорошо. Спасибо. Попробуйте. Видимо, он попил воды. Вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, мы продолжаем нашу рубрику «Вечерних гаданий». Да, люди прям поняли, что рабочая схема, пишут номера, да, мы просто озвучиваем. Ты начал говорить про то, что 4 часа – это мало для стрима. Надо сколько?
Я говорил?
Да, я когда говорю, надо нам с тобой 4 часа, включаем стрим, читаем, гадаем.
Гурджиева мало для 4 часов, нужно по Ленину гадать.
А, я понял.
Берем 4-томник Ленина, листаем, листаем. А вот это самый сладостный момент. Тут листать долго не надо. А тут просто 3-й том... 323 страницы, 4-ю строку сверху. Ты откроешь. И интрига.
Ирина из Тулы. Интересная мысль про подтверждение. Или нам озвучат наши иллюзии, которые уже укрепились в поле. И после этого 17. Да, интересная мысль, но гадать гадайте. 17 не хватай. Ничего и никого. Это очень хороший совет. Он такой прям вот на уровне просто первого класса. Не надо хватать. Не надо кричать. Знаешь, я как-то поразился, что вот у кого-то я встретил не правило, как сказать, ну, правило хорошего тона, что не кричите другим людям из комнаты в комнату. То есть разговаривать с теми людьми, которые с тобой в одном помещении. И это, в принципе, интересно, да, если рассмотреть на то, как мы коммуницируем, то как наш фокус внимания рассеян. Если мы, например, вообще можем с человеком по телефону поговорить, что ненормально, да, с точки зрения природы, он где-то там находится. Это как...
Хочешь поговорить, иди сюда, да?
Да-да-да, хочешь поговорить, иди сюда.
Тимур из Москвы пишет: «Добрый день, добрый вечер, Артем Владислав. А можно число 13? Всегда пытаюсь занять эту ячейку в камерах хранения в магазинах».
13 не занимай слишком много пространства. Видишь, человек занимает ячейку, а не занимай слишком
хотя
много.
Даже... Слушай, я вот опять смотрю на самый последний пункт гурджиевский, самый какой-то магический.
Очень хороший.
«Если ты медитируешь, и к тебе явился дьявол, заставь дьявола медитировать». Я опять перестал понимать, о чем этот пункт. Вот. Это...
О, это приятное непонимание, да?
Да, ну нет, просто. О чем он?
Если ты медитируешь, и к тебе явился дьявол, заставь дьявола медитировать. Но есть вещи действительно важные.
А есть настоящие, как я придумал.
Ну да, да, да. Ну то есть мы здесь делом заняты или в бирюльки играем?
Ты думаешь так, да, это? А зачем дьявол тогда именно тут выписан?
Ну, я вот сейчас «Мастер и Маргарита» перечитываю, и вот Маргарита там с этим дьяволом.
Ты вот ты весь эфир, я эту книгу читаю, это перечитываю. Ты какая психология денег читать будешь? Читает он то, сё. У тебя есть задача, поставлен план.
Понимаешь, это серьезная книга «Психология денег».
Ты не отшучивайся.
Я «Мастер и Маргарита» в метро с телефона читаю просто, а «Психология денег» так не почитаешь.
Тебе стыдно просто не читать метро, да?
Карандаш.
Все увидят, что как не было. Ну, я прошел через этот стыд.
То есть надо еще вот это...
Ты должен...
Пройти, да?
Естественно.
Ты понимаешь?
Публично едешь публично. В метро и читаешь психологию, и смотришь еще на лица людей.
И ты видишь в них уважение.
Да, да, и тебе просто... еще и за это стыдно, что они уважают тебя за то, чему ты не соответствуешь. Вот это великий путь воина.
Угу. Идти навстречу...
Идти навстречу плывущей воде.
Плывущей воде.
Господи. Нет, ладно, подожди, все-таки.
Все, я... что?
Господи, сколько комментариев-то
много,
еще?
Много.
Ага.
Но мы поем или?
Нет, я хочу выяснить.
Давай.
По поводу медитации дьявола. Мне что-то непонятно. Надо поставить точку.
Если
в этом вопросе.
Если ты сидишь за своим рабочим столом и читаешь «Психологию денег», так. И к тебе явился дьявол.
То заставь и заставь его читать «Психологию денег». Вот это классно. Это очень хорошо.
Ты и меня заставил.
Подожди, а если ты занимаешься любовью с женщиной, и к тебе является дьявол, какие наши действия? Какие действия?
Какие действия?
Что?
Продолжать. Ну, конечно.
Я думаю, знаешь, про что здесь? про то, что, не знаю, ну, я не знаю, я очень странно, эфир кончается, а вопросы только начинаются.
Ну, это, про психологию
нехорошо. Ладно, мне надо подумать, ты почитай пару комментариев, пожалуйста.
Из Мурманска нам написали: кто в армии не бывал, тот не мужик нашего времени.
Спасибо.
Спасибо. А Юрий Финляндия.
А я представляю, роман «Мужик нашего времени».
Это хороший.
И там просто пересказ сериала «Солдаты».
Или «Мужик».
«Мужик». Ладно, давай дальше.
А, завершение эфира. Благодарю вас за эфир. Было полезно поучаствовать в нем, послушать и других, и вас тоже. Спасибо. Яна, хочу выразить благодарность...
Ты видишь, да, как пошло?
Да, Яна из Санкт-Петербурга. Хочу выразить... А, нет, не Яна. Это Анна из Санкт-Петербурга. Хочу выразить благодарность ведущим и авторам программы за интересную тему разговора. Слушаю вас постоянно. Вот, благодарность пошла. Да, то есть как-то, значит, процесс хорошо отлажен. Раз в конце чувствуется некоторая грусть и время прощаться, да, и... Мы не можем сказать, что это повторится когда-нибудь. Это никогда не повторится, то, что сейчас происходит.
Я вот думаю, если дьявол...
Да, да, я понял, ты думаешь.
Если дьявол, значит, является ко мне в момент медитации, чего он хочет? То есть именно в момент медитации является дьявол, говорит Гурджиев. Почему? Что за процесс медитации? То есть это абсолютная пустота. И тут является дьявол. Фигура, с одной стороны, очень интересная. С другой стороны, как полмира тебе является, да? Правильно? Тень этого мира является тебе. Но ты говоришь, что целое гораздо важнее, чем ты. И что не я тут даже важен, а сам процесс. Ну, это то, о чем ты говорил, правильно?
Да.
И это значит, что мы не столько дьявола боимся, сколько того, что он своим присутствием в нас поднимет...
Что нас соблазнит.
Соблазнит, да. То есть это пункт про несоблазнение, про...
Он говорит нам не соблазнять и самим не соблазняться.
Да.
Если ты что-то делаешь, то делай это серьезно, иначе зачем ты это делаешь?
И неважно совершенно, в чьем присутствии.
Угу.
Ну вот это для меня сейчас очень важный...
Без зато и задних мыслей.
Для меня очень важный пункт сейчас это, правда. Вчера у меня был с Ваге разговор на этот счет, очень интересный. Не про дьявола вообще. Вот. Спасибо большое Георгию Ивановичу Гурджиеву за этот последний штрих лично для меня в этом 10-серийном диалоге.
Угу. Вообще спасибо ему большое. Каждый раз, когда прикасаешься к его текстам или просто смотришь на его фотографию, ну, вода точно лучше качества становится.
Это, да, я думаю, что... А ты представляешь, эти очки новые, которые... Это VR, там это самое, а там только Гурджиев везде.
Супер.
Такие продавать.
Отлично.
Надеваешь там Гурджиев.
Спасибо.
Спасибо, с вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы. До свидания.
До свидания.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.